Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Дорогие друзья, добрый вечер. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Как вы, наверное, помните, все время по воскресеньям у нас наши гости – это те люди, с которыми можно побеседовать на тему «Христианин в обществе». И самые разные люди к нам приходили уже в студию. Но вот, наверное, таких людей, как наш сегодняшний гость, все-таки не было. Человек, который... Ну, я вас просто представлю, наверное, а дальше уже слушатели сами поймут. Оскар Конюхов, директор, руководитель экспедиционного штаба знаменитого путешественника Федора Конюхова, его старший сын, яхтсмен, путешественник, вот еще можно сказать, автор книги «С отцом по всем океанам», которая вышла в прошлом году, и которая отчасти, ну, в значительной частью своей легла в основу фильма «Повелитель ветра», который тоже вышел в прошлом году, да?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Оскар, рады вас приветствовать. Ну, первое, о чем мне, конечно, хотелось вас спросить, это вот что это значит, расскажите, пожалуйста, быть директором экспедиционного штаба Федора Конюхова. Те, кто фильм видели, они примерно представляют себе всю нетривиальность этой задачи.
Фильм «Повелитель ветра».
«Повелитель ветра», да. О кругосветном путешествии Федора Конюхова, значит, на воздушном шаре. Вот что для вас самое сложное в этой работе? Или в каждом, для каждого путешествия что-то свое сложное? Вот как вообще вы с этим справляетесь?
Да, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, я начну с того, что это очень интересно. 25 лет работать с отцом, с небольшими перерывами. Вот. Ну и большая ответственность, потому что, в принципе, я понимаю, куда отправляется отец. Вот вы отметили, что я яхтсмен, я 7 раз пересекал Атлантику, и когда я знаю, что он идет вокруг света под парусом или на весельной лодке, я знаю, что его там ждет, поэтому готовлю не за страх, а за совесть, да, я знаю, что там ему предстоит пережить. Угу. Поэтому, конечно, большая ответственность, плюс доверие отца, и ты, конечно, стремишься оправдать это доверие, не подвести, вот, ну... Как раз в книге вот «С отцом по всем океанам» я рассказываю про 25 лет наших совместных проектов, удачных и неудачных. Но неудачных в каком смысле? Мы не достигли поставленной цели. Но я считаю, что если отец вернулся домой живым и здоровым, то это удачная успешная экспедиция. Мы получили необходимый опыт, и мы всегда можем вернуться.
Сколько таких, ну, как бы неудачных?
Ну, в процентном отношении, я скажу так, из 10 одна экспедиция, которую мы, допустим, не смогли завершить так, как мы планировали. Но, как говорят альпинисты, горы всегда есть, будут, да, гора подождет. То есть, главное, чтобы люди были живы, здоровы, смогли вернуться в горы. Поэтому здесь всегда очень важный момент, когда надо отступить, вернуться, перегруппироваться и с полученным опытом попытаться еще раз.
Вы знаете, Оскар, раз уж отец Игорь начал наше интервью сегодняшнее с фильма, ну и, конечно, это самое очевидное, самое понятное и яркое впечатление за последнее время о вашем папе вот для большинства жителей нашей страны. Нельзя не спросить, конечно, вопрос такой, знаете, обывательский, который возникает у самого простого обывателя, когда он слышит о Федоре Конюхове. Зачем он это делает? И в фильме я увидела, не я, а все мы увидели некоторые намеки на этот ответ, когда Федор рассказывает, что он в детстве пережил, что он попал в торнадо, прям в центр торнадо и выжил. Я специально потом почитала. Практически не знает история случаев, когда человек попал дал внутрь торнадо и выживал. Ну, это невозможно, это нереально.
Да,
ну, смерч, мы же понимаем, да, что это, ну, смертельная история совершенно. И вот что-то с человеком там случилось, что он постоянно хочет дойти опять до крайней точки, чтобы получить какие-то внутренние ответы на свои вопросы. Так ли я это поняла? В принципе, зачем он это делает? Понятно, что это величайший путешественник. Все вообще, нет ему подобных, да, за 11 дней, 4 часа и 20 20 минут пролететь земной шар на аэростате, ну, наверное, это без помощи Божьей вообще в принципе не обходится, как и любая его экспедиция. Ну, так, честно, положа руку на сердце. Или на весельной лодке, извините, да, в океан пойти. Ну, это, в принципе, без Бога это невозможно. Это понимает даже человек, наверное, далекий от церкви, от веры.
Да,
но не могу не спросить. Федор, мы не можем спросить, но мы можем спросить об этом вас. Потому что вы человек, наверное, самый доверенный ему, и вы понимаете прекрасно, что и зачем он делает в своей жизни.
Ну, Федор Филиппович или отец Федор, он считает, что это его талант, талант от Бога, быть путешественником.
То есть это его призвание.
Да, это его призвание, продвигать человеческие возможности, делать то, что никто до этого не делал, или делать лучше, чем сделал предшественник. Понятно, что там он как художник возвращается, пишет картины на базе полученного материала, пишет книги, но первоначально все-таки это...
Строит храмы.
Да, сейчас ему 73 года, мы с ним часто общаемся на эту тему, он говорит, ты знаешь, я и художник, член Союза художников, академик Российской академии художеств, ну, то есть уже маститый человек, там, мастерская, картины покупает, он говорит, но все равно я чувствую вот сейчас в этом возрасте, что я... В первую очередь путешественник. Это мое призвание. А потом уже художник, писатель, даже священник. Все-таки я там, с 15 лет знал, кем я буду. И что я буду путешественником. И когда сейчас вот мы с ним сделаем совместное выступление перед молодежью, перед детьми, и спрашиваем, кем вы хотите быть, вы знаете, мы не видим леса рук, чтобы люди сказали, мы знаем, молодые люди, кем мы хотим быть. Обычный ответ, вот сдадим ЕГЭ, получим баллы, и дальше поймем, кем мы хотим быть. Федор Филиппович говорит, нет, так нельзя. Надо все-таки с детства иметь вот эту мечту, этот стержень, и к ней идти, и уже ЕГЭ подстраивать, школу, университет и так далее. Он с детства знал, что он будет путешественником, что он будет исследователем, исследовать как нашу планету, так и себя, человека.
Вот когда мы ходили на этот фильм с нашими прихожанами, и мы потом сидели и обсуждали фильм, ну, мы так всегда делаем, и у нас вот как раз были такие, ну, два основных, что ли, впечатления, потому что мы обсуждали тот же самый вопрос, вот ради чего такой риск, ради чего такие вот, ну, действительно экстремальные какие-то шаги. И кто-то сказал, что действительно это вот похоже, что вот отец Федор, да, таким образом пытается исследовать границы человеческих возможностей, скажем так, на себе самом, потому что на ком еще ты можешь это исследовать. А другая точка зрения была такая, что это все-таки поиск встречи с Богом.
Я думаю, что и то, и то.
Потому что, то есть, да. И то, да?
Если почитать его книги, а их больше 20, книга «Сила веры», там «Мой путь к Богу», то есть вот такие они там, с таким названием, с такими заголовками. То есть все-таки путешествие – это путь к Богу. У кого-то он идет, может быть, там, через преподавание, да, у кого-то идет через медицину, там, хирург известный, да, который там оперирует людей и таким образом идет к Богу, совершая очень сложные операции. Вот Федор Конюхов, он идет к Богу таким образом, через такие сверхсложные экспедиции. Конечно, сверхзадачи, то есть ему не интересны какие-то локальные проекты, ему все-таки интересны глобальные вещи, длительные по масштабу, если там кругосветка, то это там 200 дней, если плавание на веслах, то это там 150 дней в Тихом океане. Потому что, он говорит, во-первых, идет процесс погружения, ты отрываешься от земли, ты отрываешься от всей вот этой береговой суеты, на это уходит время. Потом ты один на один с океаном на протяжении многих месяцев на веслах, вот под тобой 5 километров глубина, толщина борта 1 сантиметр. Вот там совершенно по-другому молишься. Я это, ну, вот знаю, как человек, который ходит на яхте, когда попадает в шторма, сразу, как говорят, на войне нет, да, атеистов.
В падающем самолете.
Да, в падающем самолете, и кто ходит под парусом в океане, кто попадает в шторма. Там сразу все начинают очень сильно верить. Особенно, когда ты попадаешь в шторма, когда ты знаешь, что тебя отделяет меньше сантиметра обшивка корпуса от океана. Вот яхта трещит, скрипит, скручивается, бьется на волнах, поэтому вот мне кажется, что вот то, что ваши прихожане и слушатели сказали, два этих направления, они оба имеют место быть.
А вот скажите, пожалуйста, это уже вопрос вот к вам такой личный, поскольку действительно вы на яхте пересекали океан Атлантический, да?
Атлантический, Индийский, Тихий, все три океана.
А, все три. Тем более, вот с одной стороны понятно, что когда опасность, то есть молитва, и, ну, в некотором смысле ты не можешь не молиться. Но в том числе и из книг вашего отца, вот у меня было такое впечатление, что едва ли не еще больший опыт познания Бога ему дает, ну, какая-то вот красота мира, которую он наблюдает в океане.
Ну, конечно, это я и по себе тоже скажу. Да. Когда ты находишься в Москве, вот сегодня, мы сегодня сейчас с вами находимся в студии, и мы уже вот на закате не помолились, а в океане ты встречаешь рассвет на вахте молитвой. Хочется даже любому человеку, потому что ты видишь, как поднимается солнце из-за горизонта в океане и потом садится спустя там 12 часов у тебя за кормой, да, допустим. И ты, конечно, то, вот ты видишь, как прошел день, ты благодаришь Бога, что Он тебе позволил этот день прожить в океане. А здесь все-таки в городе у нас суета, и мы не замечаем, как наступил восход, как произошел закат. Вот есть, конечно, утренние правила, вечерние, но это все-таки там как-то в такой уже городской суете, а в океане
между
или в горах...
Между ответами на письма.
Да, да, в океане, в горах у тебя есть больше времени подумать. Безусловно, нет этих всех отвлекающих факторов, нет интернета, нет радио, газет, друзья не звонят по мобильному телефону, нет WhatsApp и соцсетей, да, там ты один на один. Ты выполняешь свою работу, если мы идем на яхте или там, это 4 часа, потом 4 часа у тебя отдыха, либо какой-то там аврал, ты в подвахте, и все равно ты вот как-то все время со своими мыслями, ну, если ты православный человек, ты, конечно, молишься.
Оскар, правда ли, что океан несет некий такой дух вечности? Я это читала в дневниках отца Федора, его жена об этом говорила, потому что она же тоже с ним немного путешествовала. И она говорит, что там совершенно другое восприятие жизни, там есть какая-то тайна мироздания, которая кажется, что ты вот-вот поймешь, что еще чуть-чуть, и ты ее сможешь постигнуть.
Кира, она есть даже в Карелии, когда ты сплавляешься по реке, а уж в океане-то уж, наверное.
В тайге, в сибирской,
ну, как,
да?
Как опять же говорит мой отец.
В горах.
Он говорит, что Господь Бог создал нашу землю всю красивую. Земля, горы, леса, океан, озера, то есть все красиво. Где бы ты ни оказался, ты видишь, что это творение Бога. Вот, когда ты видишь наши пятиэтажки страшные, да, вот тут, конечно, как-то это действует депрессивно. И даже к нашему Сити московскому, но он не сильно меня вдохновляет с точки зрения там, небоскребов и градостроения. Видели мы получше и поинтереснее небоскребы, я имею в виду мысль архитектурная. Вот. А все, что сделал Господь Бог, создал, все, конечно, интересно. Ну, океан, понятно, колыбель жизни, и особенно, если ты долго в нем находишься, ты чувствуешь эту энергетику, ты чувствуешь, что это там миллиарды-миллиарды кубометров воды, там, глубина 8 километров, волны за кормой большие идут, животные, которые там обитают, и ты на какое-то время стал частичкой этого, это очень, конечно, радостно, и все, кто пересекали океан, я всегда говорю ребятам, которые с нами идут первый раз через океан, что вы на том берегу выйдете с лодки другими людьми. Это вас навсегда изменит. Навсегда. Вот проходит вот десятилетия, проходит книга, которая у вас лежит на столе, там на обложке мы стоим с Федором у мыса Горн. И это 2009 год. Я до сих пор помню этот день, как 12 февраля 2009 года мы огибали мыс Горн. Стартовав 20 дней назад из Новой Зеландии, вот прошли через Южный Тихий океан, огибали мыс Горн, такой серый, дождливый день. Конечно, радостно было, что мы видели землю. Первая земля после Новой Зеландии. Чили, мыс Горн, такой великий мыс, символ преодоления для всех моряков. Я с отцом на палубе, друзья на борту тоже. То есть это такой был эмоциональный момент, поэтому я и решил поставить эту фотографию на обложку.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаем, что у нас в гостях Оскар Конюхов, руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова. Микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Вы знаете, Оскар, я с каким вопросом-то пришла сегодня сюда на интервью? Мне чисто по-женски, да, по-матерински, может быть, да и вообще по-человечески, интересно понять, в каких случаях, да, сыну не нужно уходить от отца, а оставаться с ним и полноценно при этом развиваться и как мужчина, и как личность, и как христианин. Вот просто раскрываться как личность, чтобы харизма, авторитет, жизненный опыт отца и его гений тебя не подавлял. Ведь мы же знаем прекрасно вот эту семейную историю, когда сын, вот что бы ему это ни стоило, пойдет куда угодно, лишь бы не с папой, лишь бы за папой не повторять. Хотя, понятно, это вообще не мешает ни любви, ни уважению. Это как раз, наверное, от сверхуважения идет, возможно. Но просто хочется папе доказать, что я вот тоже такой молодец, только отдельно от тебя. Вам не помешало это близкое сотрудничество, в принципе, быть, ну, супер, сделал такой комплимент, не очень профессионально, но супер харизматичным. То есть, ну, как бы нету вообще никаких... Каких проблем? Их нет. Они очевидны налицо, что их нет. И поэтому, конечно, мне очень хочется спросить, как вы продержались 25 лет с отцом?
Да, Кира, хороший вопрос. На самом деле там комплекс, скажем так, моментов. Первое, это, конечно же, свобода действия со стороны отца, которую мне дает. А свобода действия подразумевает доверие. Вот он мне доверяет подготовку своих экспедиций. Это сразу на тебя ложится... ответственностью в хорошем смысле, потому что тебе отец доверяет. И не просто доверяет там, организовать поездку в Турцию, я условно говорю, да, семейную, а жизнь свою. Потому что любая экспедиция – это риск для жизни. Это раз. Во-вторых, если бы я был путешественником, как он, то есть старался его переплюнуть, переплыть, перейти, конечно, здесь была бы конкуренция и какие-то трения. А я все-таки занял нишу организатор, я проектный менеджер. По образованию я экономист, закончил Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ на Миусской, на Новослободской. Вот, и защитил диссертацию, поэтому у меня спортивный маркетинг, работа с спонсорами, фандрайзинг, вот это все мои направления. И в 98 году отец собирался в свою третью кругосветку, это была гонка кругосветная, нужен был проектный менеджер. Так случилось, что я оказался рядом. Он мне предложил по чуть-чуть, не то, что взвалил на меня сразу груз ответственности, а попросил принять участие в переговорном процессе по покупке яхты во Франции. Раз яхту купили, ее надо ремонтировать, дооборудовать, перегнать на старт в США. Первый этап США – Кейптаун. Надо в Кейптаун прилететь, встретить, понятно, поломки, ремонт. И я так как-то шаг за шагом оказался в гуще событий и прошел эту всю кругосветку как проектный менеджер. Ну и дальше уже, в общем-то, я понял, что мне это нравится, я там могу самореализоваться. Это очень важный момент. Я на самом деле противник династии, в каком смысле? Uh-huh. У нас очень много друзей, знакомых, и архитекторов, и писателей, и художников. Uh-huh. И вот эта династийная история, она очень редко работает. Дед – великий художник. Отец, ну, так, неплохой, а сын уже совсем не хочет быть художником или особенно врачом. Художник, ладно, ну, там рисуешь, тебя никто не покупает, твои проблемы, да. Вот проблема с династией в области врачей, там. Дед, академик, вот мы здесь находимся недалеко от академии, да, наук, значит, дед, академик великий, отец тоже неплохой врач, да, сын уже совсем не хочет быть врачом. Но династийно пошел, и, как говорят наши знакомые, сам учится, и пациентов мучает. Вот, поэтому, если бы я стал таким вторым Фёдором Конюховым, да, в плане путешествий, я думаю, здесь были бы трения. Я занял свою нишу и занимаюсь, там самореализуюсь как руководитель. У меня своя команда. Под каждый проект я формирую свою команду. Здесь, опять же, полное доверие отца. У него всегда один вопрос. Когда вылетаем? Когда? Я говорю... Там, 10 марта вылетаем, все готово, да, все, значит, все. Он знает, что билеты куплены, гостиница заказана, контейнера пришли, лодка приехала, там уже специалисты находятся в порту, все растаможено. Все, он прилетает, лодка спущена, и он начинает готовиться к старту. Это уже теперь его задача, мы там уже на подхвате. Вот благодаря, мне кажется, такому подходу мы работаем 25 лет вместе.
У меня такой вопрос... прагматический. Я когда-то работал в деловой газете, и вот мне бы хотелось немножко вернуться в это амплуа сейчас. А любое такое вот путешествие, да, это, ну, как кажется, очень такая дорогостоящая история. Вот, то есть, мало того, что она организационно очень сложная, то есть нужно одновременно многих людей собрать там в одном месте, условно говоря, да, и какие-то вот эти ресурсы. Но это просто очень дорого. Вот понятно, что это работает, наверное, ну, с помощью каких-то, ну, благотворителей, спонсоров, да, вот как их ни назвать. это одни и те же все время люди, или их приходится каждый раз искать заново? И сразу же к этому вопросу, понятно, что сейчас, в последние вот годы, да, наверное, искать вот эту помощь, вот этот фандрайзинг делать, это еще более непростая задача, чем было раньше.
Я понял. Ну, вот вопрос как с этим тоже хороший, интересный. Спонсоры у нас как повторяющиеся, которые стали нашими друзьями многолетними, mm-hmm. так и новых мы привлекаем. Все-таки мы не рассматриваем это как помощь, мы всегда предлагаем это как интересный проект. У нас же не благотворительность. Мы говорим, что планируется там кругосветный полет на воздушном шаре, который будет освещаться всеми крупными телеканалами mm-hmm. мира. Да? Вот у нас подшивки прошлых проектов, вот как это освещалось. То есть вы получите там охват вот такой целевой аудитории. Плюс это историческое событие, плюс это попытка установки мирового рекорда. Вы вписываете имя своей компании, вот даже сейчас, если мы говорим, воздушный шар «Мортон». Угу. Он во всех дипломах, да, в книге рекордов Гиннесса. Понятно, что компания перестала существовать. Кстати, «Мортон» переводится как «Северный ветер» с поморского, потому что собственник компании Александр Ручьев, он сам с Архангельска, с Поморов, вот так он назвал свою компанию. Угу. Потом она была, собственно говоря, продана, ее приобрели другие люди. Но, тем не менее, значит, название «Шара Мортон» вписано в историю навсегда, mm-hmm. золотыми буквами. Mm-hmm. В историю мирового воздухоплавания. Вот мы сейчас были когда в Швейцарии, и Федор получал удостоверение пилота года, звание пилот года в Международной федерации аэронавтики. То на полке стояло рекордное дело Юрия Алексеевича Гагарина за mm-hmm. его полет Uh-huh. вокруг нашей земли в 1961 году. Сейчас там стоит рекордное дело россиянина Федора Конюхова. Юрий Гагарин был пилотом года, избран в 61 году, и Федор Конюхов в 2016 году. Поэтому мы предлагаем вот такие интересные проекты. Да, они стоят денег, но люди, к которым мы обращаемся, мы знаем, что они в состоянии это потянуть. Uh-huh. Но при этом это люди очень умные, раз они заработали серьезные деньги, поэтому диалог с ним тоже очень прагматичный. Там нет такого, что, ну, у меня много денег, я их не знаю, куда потратить, давайте я вам дам. Так не бывает. Угу. И все-таки это не строительство храма, это не благотворительность, да, когда человек хочет вот сделать какой-то вклад в строительство там, храма. Да. Угу. Здесь все-таки у нас такая прагматичная история, это и реклама, это и повышение узнаваемости бренда. Ну и, в принципе, конечно же, работает харизма Федора Конюхова, который может зарядить человека, который сидит в своем большом кабинете, а в душе он все равно романтик. Он с детства мечтал быть космонавтом, угу. ходил в походы. Вот, и поэтому Федор находит эти струны и может их затронуть, и человек говорит, идем в проект. Менеджмент всегда не поддерживает. Вот менеджмент ниже уровень всегда напряженно относится к таким инициативам собственника.
Особенно риск-менеджмент.
Конечно, потому что, ну, я скажу так, что все такие проекты, вот там из 20 проектов, которые мы сделали, крупных, они все были поддержаны на уровне собственника компании. Mm-hmm. Никогда эта история не проходит через рекламный отдел. Никто не рискнется предложить туда наверх кругосветный полет на воздушном шаре. Это должен собственник принять решение и спустить вниз.
Mm-hmm. А вот вы уже несколько раз сказали про мечту детства. Ну, собственно, Федор Конюхов, да, детям, подросткам говорит о том, что вот у вас должна быть мечта. А у вас была какая мечта в детстве? Была ли она?
Ну, вообще любой проект, он всегда начинается с мечты. Сначала мечта. Потом это становится целью, а потом уже цель трансформируется в проект. Угу. Вот, поэтому тут надо исходить из того, что в детстве мы мечтаем о чем-то одном, чем старше мы становимся, наши, скажем так, цели, задачи, они меняются. В детстве я мечтал стать океанологом. Я родился в Находке, в Приморском крае, я хотел поступить угу. в Дальневосточный государственный университет и вот изучать мировой океан. Угу. Мечтал работать в команде Жака Ива Кусто. Я тогда все книги его перечитал. Это был такой момент, когда как-то он в конце 80-х угу. в России стали много его показывать. И я мечтал, что я буду работать именно у него, угу. в его французской команде, ходить на Калипсо, погружаться там во все эти подводные пещеры и трещины и так далее. Но жизнь сложилась так, что я стал работать в другом направлении. Но это мне очень сильно пригодилось. Вот изучение океана, изучение команды «Калипсо», как у них там все было организовано. Я к чему говорю, что если у вас есть цель, вы к ней идете, даже если вы ее не достигли, где-то сделали поворот налево или направо, все равно этот опыт, то время, оно прожито не зря. Вот зря это, если у тебя нет цели, ты просто проживаешь год за годом, не имея какой-то цели. Поэтому цель должна быть обязательно.
Ну да, механически. Угу.
Вот, кстати, вопрос о цели. А что вы говорите своим детям, когда они вас спрашивают, как им цель в жизни найти? Ну, может быть, они не спрашивают, может быть, они уже нашли. Ну, допустим, представим гипотетического подростка, который спрашивает вас, чем ему заниматься в жизни. Что бы вы ему ответили, Оскар?
Понимаете, вот тут словами не скажешь. Он должен идти к этой цели. Во-первых, конечно же, много читать. Человек должен много читать. Проблемы современных детей, они не читают. Когда ты спрашиваешь, ты прочитал там Робинзона Крузо?
Точно.
Не читал. А Владимира Клавдиевича Арсеньева «Путешествие по уссурийской тайге»? Не читал. Рокуэлл Кента книжки не смотрел, да, американского художника. Вот. Ну, то есть Рериха, соответственно, тоже альбомы не смотрел. А это все вдохновение. Ты смотришь, тебя это захватывает, ты переживаешь, ты мысленно оказываешься там в тех горах или там где-то в Арктике. Поэтому ребенок, человек, должна быть насмотренность и начитанность. И из этого появится мечта. Так, конечно, она ни с того, ни с сего не появится. Если опять же возвращаемся ко мне и к Жаку и его Кусто, я же читал его книги, меня это захватывало. Люди живут под водой. Уже в то время были капсулы, когда они там экспериментировали. Угу. Думаю, вот я там должен быть. Вот это мне интересно. Угу. И это мечта. А если бы я эти книги не читал, как бы она у меня появилась? Я бы сидел на диване и о чем-то там пытался фантазировать. Поэтому самопознание, чтение, работа вот с этой литературой. Причем чтение, я всем говорю, читайте книги классику.
Точно.
Читайте книги про путешествия. Жюля Верна надо читать. 100%. И Робинзона Крузо надо обязательно читать. Вот Андрей Ткачев, протоиерей, всем рекомендую читать Робинзона Крузо. Говорит, это очень полезная книга для христианина.
Одно из самых ярких впечатлений.
Я уже вот сейчас услышал буквально его выступление недавно.
Да, точно.
Да.
Одно из самых ярких впечатлений моего детства — Робинзон Крузо. Я старшего ребенка заставила прочитать. Но это было, да.
Главное, что им потом нравится, когда они такие начнут.
Да. Там же, понимаете, там же есть все. Человек попадает на остров.
Абсолютно.
Бога оставлено, если он думает, что он брошен, он один. Потом он начинает... Тут ящик поймал, там топоры, там ружье, там порох, там потом пятница, начинается миссионерство, начинает его рассказывать о Боге. То есть понятно, как говорит опять же Андрей Ткачев, что там выхолостили эту книжечку, там было больше...
Она была очень религиозной.
Там ее выхолостили.
Да. Молитвы.
Но даже сейчас ты читаешь, ты понимаешь, да, там все это есть.
Да. Вот.
Сейчас продается версия советская и версия дореволюционная Робинзона Крузо.
И они довольно разные.
Они очень разные, да.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Оскар Конюхов, руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова, яхтсмен, путешественник, автор книги «С отцом по всем океанам». У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, мы напоминаем вам, что у нас в гостях Оскар Конюхов, руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова, автор книги «С отцом по всем океанам», яхтсмен, путешественник. Также напоминаем вам, что фильм, который еще недавно шел во всех кинотеатрах, «Повелитель ветра» про Федора Конюхова, был фактически поставлен по этой книге. Основа фильма – это книга, вот это как раз, которую написал Оскар. 25 лет Оскар с отцом Федором находится в деловых партнерских отношениях, и это, конечно, восхищает на самом деле очень сильно. И вот о чем хочется спросить. Конечно, у нас тема-то христианин в светском обществе, но вся жизнь Федора, это понятное дело, что и есть жизнь христианина в природе, в обществе, в экспедициях, в каких-то подвигах нереальных. А вот как вы пришли к вере? Я понимаю, что отец Федор священник, но он же не сразу им стал. Как это на вас повлияло, и как вы стали верующим человеком? Вообще повлияло ли?
Ну, я для начала предлагаю сказать нашим радиослушателям, что я в крещении Аркадий.
Да, это интересно.
Да, небесный покровитель Аркадий Новоторжский. Вот, а то они подумают, Оскар. Хотя Оскар есть такой святой, дораскольный в Германии. Он жил, вот поэтому, в принципе, У меня есть небесный покровитель еще и дораскольный. Угу. Вот, а так Аркадий Новотошский. Ну, я скажу сейчас уже там, с высоты своего возраста, мне 48 лет, я не видел Серафима Саровского, я не видел Сергия Радонежского, угу. я не видел наших таких столпов нашего православия. Но я видел, как человек уходит в океан на 9-метровой весельной лодке, и спустя 160 дней выходит на той стороне, причем я его встречаю, живой, здоровый и даже без царапин, минуя все шторма и ураганы. А я отвечаю за метеорологию, я вижу, что вот он шторм, вот Федор подходит, но вот так как он идет, там, два узла гребет, да, грубо говоря, там, 3,5 километра в час, движется медленно к этому шторму, там, неделями, пока он туда подходит к эпицентру, шторм уже рассосался или ушел на север, или на юг. Там с кормы подходит, я имею в виду, сзади, да, но потом он тоже куда-то ходит. Вот для меня вот это чудо, что человек может пересекать океаны, не попадая ни в какие шторма. Конечно же, есть переделки, есть там злоключения какие-то, без этого никак. Но, в общем и в целом, человек садится в лодку и выходит на то, там, в Чили, и выходит на восточном побережье Австралии в районе Брисбена. 160 дней в океане в 9-метровой весельной лодке, не сломав ни руку, ни ногу, преодолев 10 тысяч морских миль, это там почти 18 тысяч километров за 160 дней. Вот для меня это чудо, угу. и я просто счастлив, что я свидетель и очевидец этих событий.
Ну, вы и сами пересекали все-таки океаны, как мы уже сказали в первой части нашей программы.
Ну, безусловно, если мы опять же возвращаемся к семье, то да. отец верующий, мама верующая, я был крещен в Полоцке, в храме Ефросинии Полоцкой, вот, потому что в Находке во времена Советского Союза храмов не было. Это портовый город, молодежная стройка, где заканчивается БАМ, Байкало-Амурская магистраль. То есть там, в общем, комсомольцы, ударники. Вот, а Полоцк — это древний город, а Федор учился в Бобруйске на художника, то есть он жил в Белоруссии. Ну и вот как-то так получилось, что почему-то меня крестили в Полоцке. И я считаю Белоруссию своей тоже малой родиной, потому что я там крещен, и иногда сажусь на поезд и еду в Полоцк и посещаю этот храм древнейший. Как вы знаете, Полоцк старше Москвы. Да. Вот, там есть что посмотреть, я всем рекомендую. Это вечером сел, утром вышел в поезде.
9 век, по-моему, да?
Да, да, угу. да. Так что вот такая у меня судьба, так я угу. стал христианином крещенным.
Вот знаете, интересно, конечно, спросить, когда вот даже вот, в принципе слушаешь, вот родился в Находке, крестился в Полоцке, да, это вообще да. через вот через
это
полмира.
Это потому что человек да. рожденный в Советском Союзе.
Да. А также пересек Атлантический, Тихий, Индийский океан.
Потому что планета принадлежит всем.
Да. И вот вопрос в этой связи такой: вот что для вас родина, да? Потому что, но все-таки, когда ты ну, действительно, вот был везде, то есть ты был в Австралии много раз, ты был там, ну, везде.
Везде да? был, да.
Вот, то, наверное, ощущение вот родины, оно немножко как-то...
Наоборот, усиливается. Чем больше ты посетил, тем больше ты ценишь свою родину.
Угу.
Скажем так, в начале 90-х времена были турбулентные, и тоже мне предлагали там переехать, и туда получить гражданство. И какое-то такое искушение было. Особенно я много ездил, путешествовал, ну, почему нет, да? Угу. Наличие другого гражданства означает, что это не надо визу получать и так далее. Угу. Ну, по каким-то причинам я это не сделал, не занялся этим вопросом. А сейчас, конечно, уже по принципиальным соображениям не хочу. Угу. Но чем больше стран я посещаю, а я же посещаю не как турист, приехал, живу там в гостинице, ну, трехразовое понятно, питание, да. и мне кажется, все хорошо. Я приезжаю с командой, мы там снимаем дом, угу. поселяюсь, начинаем работать, взаимодействуем с верфью, с рабочими, общаемся с рабочими. А как они живут, английские рабочие, к примеру, угу. на судостроительном заводе? Ну, так, скажем так, живут они напряженно. Все там в ипотеке, да, значит, работают с утра до ночи. Налоги давят и так далее. Ты понимаешь, что да, хорошо, что вот я здесь сейчас поработаю, там, 3 месяца, полгода, и вернусь себе домой. У нас здесь демократия, у нас здесь свобода, у нас здесь свобода вероисповедания, понимаете, у нас здесь... Хочешь, строй храм, вот мы сейчас в деревне Федора Конюха в Тульской области строим, ну, отец Федор уже больше 20 часовен построил, я строю часовню Анны Кашинской, это небесный покровитель моей супруги.
Угу.
Вот моя земля, мой участок, я строю часовню Анны Кашинской. Высылаю фотографии своим иностранным друзьям. Они говорят, как, кто, а разрешение, кто вам? Я говорю, да у нас ну, на своей земле ты можешь свой домовой храм построить и с семьей там молиться на своем участке.
А расскажите про деревню Федора Конюхова.
Это замечательный проект. Я считаю, что это такой наш большой семейный проект в Заокском районе Тульской области. Вот так переезжаешь. В 5 километрах от Поленова, если по прямой по лесу. Усадьба художника Василия Поленова. Мы приобрели 70 гектаров земли с нашими партнерами. И строим там вот деревню Федора Конюхова, как положено, как должна быть деревня. С храмом, с библиотекой, понятно, с домами. А кто эти жители деревни? Это друзья Федора, партнеры, романтики. Людям, которым интересно жить в такой деревне. Каждый практически на своем участке строит часовню своему небесному покровителю. То есть это не обязательно, но они видят пример отца Федора. А отец Федор уже 20 часовен построил. Этому тоже есть объяснение, почему. За свою долгую жизнь путешественника, находясь в сложных ситуациях, в штормах, в ураганах...
Он обещал построить часовню.
Да, вот даже в книге я здесь пишу. Значит, попадает шторм, это там день Гавриила Ургибадзе, обрещение, обретение мощей Гаврила. Он отче говорил, вот выживу, поставлю тебе часовню. Там, или Пантелеймона Целителя, или Федора Стратилата, и так далее, и так далее. Набралось. И уже просто это, там да. Одной часовни не обойтись. Федор говорит, годы идут, я уже вижу, так сказать, предел своего жизненного пути, надо выполнять обеты. Поэтому мы начали искать землю сначала в Подмосковье, в районе Чехова, Серпухова. Но нам хотелось как-то на юг, вот туда, в тепло, да, так сказать, к Оке. Там ничего не нашли подходящего. Вот нашли Заокский район. Замечательнейшее место, красивое. Рядом есть биосферный заповедник. Это бывшая брошенная сельхозка. Была поросшая там молодым березняком. Вот это все мы почистили. И вот отец Федор там выполняет свои обеты. А мы, глядя на него, стараемся тоже не отставать. Понятно, что у нас не такой длинный и сложный жизненный путь, но, по крайней мере, своим небесным покровителям, мне кажется, что это красиво вот, построить часовенку и там с семьей молиться. Угу. Да, читать часы. Часовня же — это чтение часов. Раньше у дороги они стояли, часовни, люди останавливались, читали, ехали дальше. Угу. Вот такие вот. Так что всех приглашаю в деревню, Пасху будем отмечать. Ну, а летом мы там вообще почти все время. Там красиво.
Уютно. Если только не в путешествии.
Если не в путешествии, да.
Оскар, а там как? Там приобретают люди дома и живут? То есть там можно вот какому-то человеку стороннему поселиться в этой деревне?
Да, там люди приобретают участки и сами уже строят дом.
И это получается как некая община такая? То есть люди общинно живут? Или
ну,
все
община
же,
это не очень хорошее
этого?
Слово, потому что, как вы знаете, ни одна община не устояла,
это
даже у
понимаем.
Апостолов.
Да.
Поэтому нет, все-таки это деревня, вот вы хотите заводить курочек, у вас курочки, вы хотите там завести лошадь, у вас лошадь, да, там, значит, у вас там столярная мастерская, или вы там, не знаете, пишете книги. То есть это полноценная деревня, человека там 20-30 соток, достаточно большие участки. Вот. Но мне кажется, что, вот я так для себя оцениваю, жители деревни объединены.
Идеи все-таки общие.
Да, общие идеи – это романтики, это люди православные, это люди, которым близок, скажем так, мировоззрение отца Федора. Вот так. Конечно, приезжают люди, которые посмотрели, пообщались, ну, что-то им не нравится. Ну, у нас это не первоцель, там, продавать участки, в этом нет задачи. Мы там живем, кому интересно, люди приезжают в гости, раз, два, три, кто-то там заинтересовался покупкой участка. У нас есть управляющий, он там с ним работает. Но это совершенно не является самоцелью. Потому что на самом деле 70 гектаров земли, а там у нас и воскресную школу мы планируем строить. Сейчас мы занимаемся большой хоккейной коробкой при поддержке наших партнеров 40 на 20 метров, чтобы из ближайших тоже поселков там, и городов, Алексин, Заокский, люди могли, там, дети могли приезжать и поиграть. Вот в этом районе, в этой агломерации нет ни одного хорошего катка. А каток у нас будет имени Третьяка. Он дал свое согласие. Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк. Был, кстати, на премьере фильма «Повелитель ветра». И сказал, подошел, мы так с ним разговаривали, говорит, знаешь, Оскар, вот наконец-то я дожил, что я посмотрел фильм про человека, который еще жив. «Легенда 17», Харламов умер, потом, значит, Яшин умер, Стрельцов умер, то есть, да, были известные актеры, известные личности, но они уже ушли из жизни, и про них сейчас снимают фильм, да, а вот здесь вот Федор Филиппович ходит по кинотеатру «Октябрь», да, а вот про него сняли фильм, и мне, говорит, очень приятно, я почему-то эти слова запомнил, так что благодарность Федору Сергеевичу Бондарчуку и его команде за то, что они взяли на себя такой труд.
Оскар, вы когда говорили о том, что не раз поражались руке Божьей в путешествиях отца Федора, да, когда он какие-то невероятные проводил экспедиции, выходил сухим из воды, в прямом смысле этого слова, и это укрепляло вашу веру, я вспомнила, как Ирина, по-моему, жена отца Федора, рассказывала нам, что во время как раз путешествия на воздушном шаре 11-дневного, отец Федор в какой-то вот самый момент, вот этот тяжелый, ну, в фильме-то мы это уже увидели, но когда она нам это рассказывала, фильма еще не было. И вот в этот самый тяжелый момент, когда он попал в циклон, он каким-то образом прошел по какому-то воздушному коридору, то есть буквально облака расступились перед ним. И если я не ошибаюсь, в этой истории был даже американский атеист-путешественник, который, посмотрев на это, принял православие.
Австралиец.
Это правда?
Да.
Вот. Вот.
Да,
вот
ситуация была, как говорят в народе, патовая. Мы прозевали большой фронт. Вчера, по прогнозу, он должен быть на высоте до 8 километров. А Федор, шар может лететь до высоты, ну, до высоты 10 километров на кислороде. Утром звонок, а Федор, соответственно, впереди у нас. Если мы в Австралии, то он уже находился где-то на траверзе мыса Доброй Надежды. У него день наступал раньше. Угу. И он говорит: ребята, я вот сейчас смотрю, впереди меня облака стоят вот так. Ну и показывает, как бы, ну, понятно, мы его не видим, но он говорит, высоко стоят. Значит, высота где-то порядка 12 километров. Я их не перепрыгну. Что делать? Внизу клокочущий океан, ревущие там разряды молний. И там есть в фильме этот момент.
Есть.
Да, да.
Да. Аварийная посадка. Куда? В Южный океан. Зимой.
То есть он уже начал,
да,
прощаться
июль, с жизнью. Июль, наш июль, это их январь. Ну, так, представляете, да, погоду? То есть там мало света, полярная ночь, ревущие сороковые, неистовые 50-е, они... Летом-то не очень гостеприимное, зимой там вообще все такое адовое состояние, там океан ревет весь. Куда, куда, что делать, что делать? Как подняться на высоту 12 километров? А никак, это даже физиологически невозможно, потому что человек летит в кислородной маске, и выше 10 километров у вас начинает уже закипать межтканевая жидкость. Вот, то есть он уже и так сообщал о покалываниях внутри, значит, вот кончиков пальцев, то есть мы чувствовали, что он на критической высоте, кессонная болезнь, грубо говоря. И, значит, да, он сказал, что позвонил мне, там есть в фильме этот момент, сказал, что из этой передряги я уже, наверное, «Оскар» не выберусь. Ну, конечно, я по инерции, как проектный менеджер, начинал накидывать какие-то идеи там влево, вправо, он говорит, никаких заходов, там уже стоит стена клокочущая, так вот молнии бьют вниз, вот, сверху вниз. Все, мы положили трубку, я вышел на улицу, потому что я не хотел видеть на экранах, как... Либо, ну, пропадет, понятно, сигнал, либо он будет резко падать вниз, потому что на борту стоят маяки. Если бы молния ударила, шар бы сразу не пропал с радаров, но просто бы резко падал вниз там 10 километров, 9, 8. То есть это было бы такое, конечно, напряженное состояние. Я вышел на улицу, смотрю в окно, там ребята сидят, вот как сейчас, ну, за пультами, с микрофонами. И минут через там 15-20 машут мне рукой: заходи. Опять звонит Федор. И говорит, тут такая ситуация, я подлетаю к этому фронту, а все-таки это же не сплошной пояс, а, ну, такие, как столбы, вот метеорологи или сейчас, если авиаторы нас слушают, кумулонимбус, такие вот высокие столбы облака с вытянутой в направлении ветра наковальней такой вот, ветер их вытягивает, так их рвет. И он говорит, я как-то так раз за один этот столб, потом раз как-то за другой. И шар же еще вращается. Шар летит вокруг своей оси, вот так вращается. Он не прямо летит, он вот так вращается. Ну, и облака тоже движутся. В общем, как-то раз. Конечно, не было такого, что шторки раскрылись, как в фильме, потом закрылись. Просто, я думаю, ребятам у Бондарчука им было тяжело показать этот момент. Но в целом, вот если две кружки, он, получается, за одну кружку залетел и с другой стороны вышел. И все.
На воздушном шаре.
На воздушном шаре. Да, вот такой маневр совершил. Это как, вы знаете, как слалом в горнолыжном спорте. Он объехал флажки. И все, и говорит, за спиной черная темнота, там все лупит, а я на солнышке довольный такой. Слава Богу.
Ну, это чудо.
Это чудо, да, это 100%. То есть все уже смирились. А, значит, до этого меня попросили позвонить в береговую службу Австралии, сказать, что у нас аварийная ситуация, emergency. Скорее всего, сейчас пилот включит аварийный буй. Mayday, да, значит, падаю. Мы им говорим, включай буй, потому что если молния ударит, то он уже не сможет там пока все эти нажать кнопки, снять, вытащить предохранитель с этого буя, нажать кнопку, это же там секунды, шар будет падать вниз, перегрузка сразу там будет, не знаю, там 5G. Ну и мы, я звоню в австралийскую береговую службу, говорю, так и так. Они говорят, а какие координаты? Ну, я даю координаты, там, примерно середина Индийского океана, ближе к Антарктиде. Они говорят, да нам туда 7 дней на корабле, и то, пока соберем корабль, пока дойдем, это так что считать, что... Пиши пропало. Так что вы сами по себе. И все. Я вот тут я понял, что есть отец Федор на высоте 10 километров, есть Господь Бог. И вот дальше как-то должно оно случиться. Ну вот случилось так, что он до сих пор с нами и отмечает свои 73 года.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». С нами и с вами, дорогие друзья, в студии сегодня Оскар Конюхов, руководитель экспедиционного штаба своего отца Федора Конюхова, яхтсмен, путешественник, автор книги с отцом по всем океанам, которая вышла в прошлом году. Оскар, скажите, пожалуйста, а вот ваши собственные путешествия, вот что из них, ну, я понимаю, что это вопрос такой, как бы, очень постороннего человека по отношению к путешествиям, но вот что из них, какие вот самые, может быть, тоже были необычные, самые яркие впечатления, самые опасные, может быть, какие-то были ситуации, потому что вы же и поднимались неоднократно на различные горы, да, и вот пересекали океаны, и у вас, в общем, большой собственный опыт таких вот опасных странствий, так скажем.
Ну, смотрите, я стал заниматься своими путешествиями, потому что был на это запрос. Так как я занимаюсь организацией экспедиции Федора, то там партнеры, состоятельные люди стали мне предлагать организовать экспедицию через Атлантику, через Гренландию на снегоходах. И я как-то был такой период времени, я лет 10 тоже этим занимался. То есть хочет команда там из Санкт-Петербурга пересечь Гренландию на снегоходах. А я до этого делал пересечение Гренландии на собачьих упряжках для Федора Конюхова. Я знаю людей, я знаю логистику, я знаю, с какого порта стартовать, куда прийти. И я, соответственно, это делал. Во-первых, это работа над компетенциями. Ты в регионе нарабатываешь навык, опыт, безусловно, заработок. Вот. Это интересно, это тоже вызов. Не только для отца, да, но это такая интересная была история. То же самое было связано с океаном. Я организовывал переходы российских эксменов, участие в трансатлантических гонках. Все было тоже много интересных всяких моментов, но я запомнил один момент. Была... Отец это все не одобрял. Он
Почему?
Говорит, нельзя зарабатывать на океане. Нельзя зарабатывать на экспедиции. Я же, говорит, не зарабатываю. Я свои деньги вкладываю. Любой проект мы начинаем на свои. Все полеты, переговоры, составление, значит, презентации. Это все мы сами делаем. Не так, что вот нам дали деньги, и мы начали заниматься. Так никогда не бывает. Ты должен сначала вложить свои там 10%. А потом спонсор видит твою подготовленность, что ты уже сам в этом всем, ты финансируешь, ты вовлечен, тогда они в это заходят. Так не бывает, что вот ты мечтаешь, а тебе вдруг ни с того ни с сего дают деньги. Начинаешь всегда тянуть на свои. Так вот, я занимаюсь вот этими проектами, все-таки это как-никак связано с коммерцией. Он говорит, океан рано или поздно тебя прихлопнет. Не води в горы людей за деньги, чем занимаются наши друзья. Не води людей через океан за деньги. Вот. Но мне это просто было вообще интересно пересекать океаны, потому что заказчики заказывают хорошие большие спортивные яхты. Именно спортивные, гоночные, на которых ты рулишь на скорости 20-25 узлов, там мачта 45 метров, там грот, не знаю, там 500 квадратных метров, генакер 2500 квадратных метров. То есть это, ну, крутые лодки, конечно, хочется на них походить. И была такая регата, она сейчас есть, Rolex Middle Sea Race. Это старт на Мальте, и ты огибаешь Сицилию, возвращаешься на Мальту. Классическая 600-мильная гонка. И я втихаря, папа будет ругаться, все там организовал, несколько яхт, и сам тоже пошел на яхте Volvo 60. Это 60, такая спортивная гоночная яхта. Ну, папа уже узнал, что я улетел, и, в общем, мы идем. И я вот тот, как тот Иона в чреве кита, все ломается на лодке. Ушел без благословения отца, втихаря. На лодке все ломается. Яхта, которая к нам шла, потеряла мачту. Мы срочно нашли замену на Мальте. Пошли на лодке похуже. Ну, экипаж-то уже прилетел, россияне-то уже прилетели. Я с тем капитаном деньги перекинул сюда, и мы пошли. поломки, плохая погода, встречный ветер. В общем, нам, мы очень еле живыми вернулись обратно в порт. Все спрашивают, да что ж происходит? И я, когда мы уже финишировали спустя там 3 дня, я говорю, ребят, так и так, я вот ушел без отцовского благословения.
Вас выбросили в море?
Ну, мы уже финишировали. Я понимал, что если я это скажу во время гонки, меня выбросят, да? Как и он. А я уже, когда мы финишировали на Мальте, я говорю, ребят, вы меня простите, это все-таки за меня. Они говорят, ну ты даешь, Оскар, чтобы больше такого не было. Поэтому, что бы ни было, я всегда прихожу к отцу, говорю, я собираюсь туда. Да, он там где-то поворчит, где-то пожурит, значит, где-то сделает замечание, что тоже очень хорошо. Вот особенно сейчас с возрастом я понимаю, это хорошо, что отец делает замечание. Сегодня вот ехали в машине там, да, он там меня немножечко, как он говорит, раздолбал. Он меня раздолбал, а я еду, думаю, это очень хорошо.
Закаляйтесь.
Хорошо, что отец сидит рядом на сиденье пассажирском, рядом со мной, что отец у меня есть. И он меня раздалбывает, понимаете, он мне там делает замечание, что я как-то там неправильно себя повел на этой встрече там какой-то. Вот это вот, это полезно так тоже. А можно, лет 20 назад я бы, наверное, взбрыкнул, а сейчас впитываю, впитываю, думаю, хорошо, пап, ты прав, вот тут ты прав, да. Но это так, отступление.
Вы сами отец. Вот скажите, пожалуйста, в каких ситуациях, на ваш взгляд, отцу важно быть со своим ребенком, а в каких случаях все-таки он имеет право, ну, что называется, заниматься вот своим делом, да, а ребенок, ну, как бы смотрит со стороны, да, на отца, и вот видит, что отец, он там вот, он занимается делом. Это такой сложный очень вопрос, иногда очень трудный, потому что, ну, любой отец, который много работает, да, а тем более, вот, как вы, там часто бывает где-то в отъезде, ваша же работа, она связана не просто, там, путешествие, да, вы просто вот вынуждены быть там в разных местах, в точках мира для того, чтобы исполнять как следует то, что вы делаете. Вот... Как решать эту коллизию, да, что ребенок не всегда может быть со своим отцом? А в общем-то, конечно, ему хорошо бы быть с отцом как можно чаще, но он не всегда может.
Я сужу по себе, в детстве я редко видел отца, потому что он был в экспедициях, да, ну, я учился в школе, то есть 10 лет в школе ты же не можешь пропускать.
Да.
Но то, что я видел, мне хватало на тот момент, пока его не было. Я понимал, что отца нет, но он находится в Москве на творческой даче, там, Синеш или Чурюскин, да, и он привозил потом там 150 гравюр, литографий, которые он написал, которые до сих пор в нашей семейной коллекции. Или его нет, а потом я читаю, что он в 92-м году взошел на Эверест в команде АвтоВАЗ, да, или там достиг Северного полюса или Южного полюса. То есть я понимал, что отец занят делом, и это на меня, в принципе, положительно влияло. И ты ценишь то короткое время, пока он приезжает. Он меня брал на охоту, Приморский край, там, в горы Сихотали, меня брал на рыбалку. То есть он когда приезжал, мне кажется, концентрированно мы с ним общались. Потом он уезжал, мне хватало того заряда, что, то, что мы с ним общались. Вот поэтому, мне кажется, и так же я со своими детьми, я не могу быть с ними все время рядом. Но вы знаете, наличие отца каждый день там, на диване с пультом телевизора или с пивом тоже не влияет на, значит, становление ребенка и формирование его как личности.
Нет, поэтому... влияет, но не в ту сторону.
Да, слушайте. Поэтому, знаете, здесь вот у меня папа каждый день, а мой папа там космонавт, летчик там, или моряк. Ну и что? Еще поживем, посмотрим, чей сын там, или чья дочь станут, значит, целостными личностями, а кто будет потерянный по жизни, да? Вот, но... Вы правы, что мы несем ответственность за наших детей, и, как сказал, по-моему, Паисий Святогорец, если родители, значит, получили успех во всем, стали академиками, бизнесменами крутыми, там, там, миллиардерами, известными там личностями, актерами, но дети у них никчемные, то они получили поражение во всем. Глобально они получили поражение. Вот это я запомнил. Ты можешь быть очень известным человеком, но твой сын наркоман или пьяница, а такие случаи у нас есть, да, мы, я думаю, можем точно про это сказать, то, значит, глобально в жизни, когда мы будем уходить из этой жизни, мы получили поражение, потому что мы после себя оставили вот такое гнилое...
Разруху.
Да, да, потомство. Поэтому здесь надо, занимаясь своими проектами, все-таки тоже понимать, что ты должен после себя оставить корень, стержень правильный, который даст правильные вот такие ростки. Особенно вот я... по себе сужу, я понимаю, что отец рано или поздно перестанет путешествовать, да, в силу там возраста, но у меня глобальное, громадное наследие, книги, картины, рукописи, фильмы надо, столько видеоматериала, там, да, мы еще не занимались фильмами там по-настоящему, фильмы надо выпускать, то есть я знаю, чем я займусь, когда отец перестанет путешествовать, когда он там будет молиться у себя в храме в деревне, писать картины, там, принимать паломников, мне есть чем заниматься. Но багаж настолько большой, что я знаю, что и моим сыновьям тоже есть чем заниматься. И моя задача, чтобы они все-таки тоже как-то к этому были готовы. Где, сейчас там сын у меня младший учится на госуправлении в Рио-Плеханов, старший сын закончил журфак МГУ, тоже работает. Пусть работает. Не надо прямо сейчас быть в семейном проекте. Но они должны быть готовы подхватить в какой-то момент.
Класс.
Оскар, скажите, пожалуйста, вот можно ли вообще привыкнуть к тому, чтобы отпускать отца вот в очередное очень рискованное для жизни путешествие? Понятно, что это происходит уже там не десятый раз и даже не двадцатый, да? 25 лет – это, ну, 25 лет, это четверть века. Вот, но мне кажется, что это все равно каждый раз как первый раз.
Да.
Или возникает все-таки какая-то вот такая, не то что привычка, но вот некая... что ли, опытность такая, которая вот позволяет, ну, меньше волноваться, больше как-то более сосредоточенно, что ли, ко всему, более профессионально относиться.
Не, ну, безусловно, опытность присутствует, но так как каждый проект разный, то есть горы, океан, Северный полюс, Южный полюс, да, воздушный шар, то и переживания немножко другие. Но у нас прям в семье вот есть такой момент, когда мы сейчас живем обычной городской жизнью, там, готовим экспедиции, там, это один ритм. Вот Федор стартует, и семья переходит на такой режим боевого дежурства. Ты уже по-другому ходишь в храм, когда там батюшка молится за плавающих, путешествующих, сразу раз так. Сейчас как-то, ну, у меня есть там друзья, которые путешествуют где-то, там, один поехал в Турцию, другой в Арабские Эмираты. Конечно, мы молимся за них, но это так, да. А когда священник говорит за плавающих, путешествующих, а ты знаешь, что твой отец находится в Южном океане на весельной лодке, сразу другое, по спине холодок, и записки подаем, да, и уже службы не пропускаем. То есть это уже, мы понимаем, это то, чем мы можем помочь. Как команда, как семья и как команда, мы подготовили лодку, мы все организовали, человек стартовал или полетел, а дальше мы только можем молиться. Там он уже один на один с океаном, один на один с Богом, мы только можем здесь помочь. И вот он там тоже книги пишет, как только там жесткая какая-то ситуация, прошу ваших молитв, и мы там подключаем всех наших друзей, знакомых, деревенских подключаем. Вот. А на самом деле, чем проще люди, тем они мощнее молятся. То есть там попросишь какую-нибудь бабушку в деревне, как помолится. Федор говорит, ты кого попросил? Я говорю, да я там бабу Маню попросил, там соседку. Говорит, слушай, тучи расходились просто. Там, говорит, кто-то так помолился в деревне.
Вот тебе и баба Маня.
Да, да, да. То есть чем проще человек, тем он как-то подходит к этому. Ну, его попросили сердце, помолиться, да? За человека в океане. Его попросили. Он пришел, так помолился, все. Действительно, он говорит, я прям чувствую это.
Да,
и он
нам
чувствует.
Надо поучиться в простоте сердца.
Да, да, именно в простоте сердца.
Огромное спасибо, Оскар, за этот вечер, который
вообще
вы провели с нами.
Да. Да,
конечно, он пролетел как вот там 5 минут, и на самом деле хотелось бы как-то продолжать говорить. Вот, но хочется пожелать и вам, и отцу Федору, вот, и всем вашим как-то близким, и всей вашей команде, кто у вас большая же, наверное, команда, Божьей помощи и какого-то такого вот, ну, действительно. У вас наверняка есть доверие Богу такого всепоглощающего, потому что без этого, конечно, такие вещи и не делаются.
И вдохновение.
И вдохновение, да. Спасибо огромное, дорогие
спасибо
друзья.
Вам.
Напоминаю, что у нас сегодня и у вас в гостях был Оскар Федорович Конюхов, руководитель экспедиционного штаба отца Федора Конюхова. У микрофона была Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию через неделю, будем надеяться на это. А пока что с вами прощаемся. Храни всех Господь, спасибо большое.
Всего хорошего. До
спасибо
свидания.
Вам. До новых встреч.
Вечер воскресенья на радио «Вера».